микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 14 июля, в этом выпуске.
Безусловно, это решение вызвало очень такой горячий отклик среди ЛГБТ-людей в России.
ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений.
Единственный фактор, единственный человек, который мог заставить Авакова уйти в отставку, тем более добровольно, это президент Зеленский.
Занимавший больше 7 лет пост министра внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку.
Я говорю, покажите документ. Она говорит, документа такого нет. Решила я, решил врач.
В России зафиксированы случаи отказа ВИЧ-инфицированным в вакцинации от коронавируса. Но начнем с другой темы. В Петербурге состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Это была уже четвертая их встреча в этом году. В ходе протокольной съемки Лукашенко поблагодарил Россию за финансовую помощь и обещал, цитата, «свято соблюдать обязательства по выданным кредитам». Путин в ответ проявил довольно детальное знание состояния белорусской экономики на фоне очередного пакета санкций Европейского Союза. Но уже после встречи с Лукашенко, комментируя появление своей статьи об Украине и украинцах, Путин довольно резко раскритиковал уровень интеграции России и Беларуси.
Кстати говоря, мы с Беларусью говорим союзное государство, но в прямом смысле слова это не государство, это просто определенный уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках союзного государства с Беларусью. Гораздо более глубокий. Там единая валюта есть, и фактически очень мощный таможенный союз и так далее, и так далее. Единое пространство, там передвижение, там все есть. Такого, чего мы пока не достигли этого. И при полном сохранении суверенитета. Но, тем не менее, это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность. Вот если отношения будут развиваться в таком ключе, мы, конечно, будем всячески поддерживать отношения подобного рода.
Говорил Владимир Путин. Обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дрокохруст не считает заявление Путина очевидным признаком того, что Путин окончательно решил добиваться от Лукашенко превращения Беларуси в, если можно так выразиться, союзную республику.
Сейчас на переговорах между Беларусью и Россией есть некий набор союзных программ, которые раньше назывались дорожными картами. Ну, например, вот один из вопросов – это унификация налогового законодательства. Но если говорить практически, то вряд ли это будет так, что, условно говоря, вот с завтрашнего дня в Беларуси просто вводится российское законодательство. Я думаю, что это сложно и технически сделать, и политически. И поэтому, даже если, условно говоря, Лукашенко там в кремлевских палатах торжественно подпишет некий договор об вот этой там унификации, гармонизации, это растянется дело на несколько лет. Ну, а там, как в известной, так сказать, сказке про Хаджона Средину, то ли шах, то ли ишак, то ли хаджа, будет время, и поэтому не исключено, что вот в какой-то окончательной последней точке ее не будет в любом случае. С другой стороны, вот то, что, в общем, если говорить о сухом остатке, вот вчерашней встречи, то он такой. Россия гарантировала Беларуси цены на газ в 20, если я не ошибаюсь, втором году, то есть еще через год, такие же, как в этом году. Ну, это не очень, может быть, большой подарок, потому что в свое время Лукашенко скандалил о том, что вот слишком высокие цены для Беларуси, и вот вроде там чуть не в Германии даже они ниже, чем. Но, по крайней мере, стабильные гарантированные цены, вот это такой подарочек. И второй подарочек. В общем, было сказано про то, что вот Россия, может быть, и даже скорее всего, заплатит Беларуси какую-то компенсацию за налоговый маневр в нефтяной области. Ну, если вы помните, в 2019 году вокруг этого ломалось много копий. Лукашенко говорил, что вот это несправедливо, этот маневр, что он лишает Беларуси больших доходов. Россияне, в общем, как-то это воспринимали без особого энтузиазма. В 2020 году, в общем, Россия давала понять, что она вообще ничего не собирается платить, и вообще она ничего не должна. А вот сейчас эта тема всплыла снова. И, возможно, это на самом деле просто другая форма экономической поддержки. То есть не говорится о том, что мы Беларуси выдадим кредит, по разным причинам. А говорится, что вот мы Беларуси компенсируем налоговый маневр, она этого заслуживает. Ну, вот это такие практические, что называется, подарки. Почему это происходит? Ну да, отчасти Лукашенко, в общем, его политические позиции, несмотря на то, что он, так сказать, внутри страны потушил пожар, но тем не менее он, конечно, уязвим. Он, в общем, в значительной степени сам себя изолировал от Запада. Он остался один на один с Россией, вот, и поэтому уж слишком сильных аргументов в этих спорах у него нет политических. Но, вы знаете, есть некий психологический, вот мне кажется, аргумент, который, ну, это, скорее всего, такое случайное совпадение, что встреча в Петербурге состоялась на следующий день после публикации известной резонансной, как говорят, статьи Путина о единстве русского и украинского народов. В чем там в этой статье, значит, если вы помните, так через запятую, ну да, вот то, что русские и украинцы – это один народ, это вот как бы надо доказывать, объяснять там и так далее. А через запятую, ну и белорусов, само собой. Это. Так вот, я думаю, что вот как бы это парадоксально, но некую силу Лукашенко придает эта статья и вообще то, что Путину захотелось вот об этом поговорить. Потому что в этой ситуации Беларусь оказывается позитивным примером. Вот видите, украинцы, вот сколько у вас проблем от того, что вы вот с Россией не дружите. А вот он хороший пример. Вот Александр Григорьевич, вот ему, так сказать, там и цены на газ пониже, и ему налоговый маневр компенсируем. Это не очень сильные козыри, конечно, психологически, но они есть вот такого рода. Что получил в ответ Путин? Я хочу напомнить, что после прошлой встречи, когда они в мае встречались в Бочаровом ручье, когда Лукашенко на море купался, потом вернулся и сказал, что вот, значит, мы открываем рейсы самолетов на Крым, и я вообще и сам бы хотел в Крым съездить. Владимир Владимирович, я ему об этом говорил. Ну, пока никто никуда не полетел. И он все-таки полетел в Петербург, а не в Крым. Так что я думаю, что Лукашенко, в общем-то, как бы отбрыкивается от всякого рода попыток его втянуть в более тесную и более такую, как бы сказать, обязывающую связь с Россией. Потому что, например, полет в Крым, ну, это был бы, как говорится, рыбка задом не плывет. Там уже трудно было бы что-то отыграть. И это бы имело большие последствия, скажем, в отношениях с Украиной, в том числе экономические. И мы помним тоже, что вот несколько недель назад из уст Дмитрия Пескова прозвучало, что мы ждем Лукашенко в Крыму. Ну, ждали в Крыму, а приехал в Питер, шел в комнату, попал в другую. А свою власть он отдавать не хочет. Пока он ее может защищать... Он ее будет защищать. Ну, когда не сможет, ну, значит, отдаст.
Очередные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко комментировал обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Время свободы. Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В решении отмечается, что однополые партнеры должны иметь те же семейные права, что разнополые пары, при этом называть их союз браком не обязательно. Суд объединил иски трех пар из Москвы и Липецкой области, которые с 2009 года пытались вступить в брак в России. ЗАГСы отказывали им, суды в России признавали отказы законными. Решение ЕСПЧ я обсуждаю с правозащитником, основателем российской ЛГБТ-сети Игорем Кочетковым. Насколько важным для вас представляется решение ЕСПЧ, в котором речь идет о требовании, подчеркну это, признать именно однополые партнерские отношения, а не браки?
Этот шаг совершенно ожидаем, и в нем нет, честно говоря, ничего неожиданного, потому что Европейский суд по правам человека еще 10 лет назад сформулировал принцип, согласно которому однополые отношения постоянные – это тоже семья, то есть на них распространяется защита, предусмотренная статьей 8 Европейской конвенции. И в соответствии с принципом недискриминации, если у разнополых семейных союзов есть какая-то государственная защита, то она должна быть и у однополых союзов. То есть, повторяю, что вчера Европейский суд по правам человека не принял какого-то эксклюзивного для России решения. Они просто повторили свое решение, которое они ранее принимали и в отношении других стран. Более того, по крайней мере, до вчерашнего дня даже, собственно, и в России не отрицали возможность, я имею в виду представители российского государства, не отрицали возможность законодательного признания именно гражданских союзов. Там, об этом, например, говорил и, кстати, еще в 2018 году судья от России в ЕСПЧ Дедов, причем он неоднократно об этом говорил, и вчера он проголосовал за это решение, соответственно. Кроме того, даже такой одиозный персонаж, как Дмитрий Киселев, наш главный пропагандист, тоже выступал за легализацию гражданских союзов. И тот же Клишес, один из отцов Конституции, говорил об этом. Поэтому для меня, например, было очень удивительно читать вчера комментарии все тех же людей, которые вот просто категорически заявляли, что они скорее умрут, чем признают это решение ЕСПЧ. Но, безусловно, это решение вызвало очень такой горячий отклик среди ЛГБТ-людей в России.
Вы сами вступили в брак в США. Насколько принципиально для вас, чтобы были признаны именно однополые браки, а не только партнерские отношения?
С одной стороны, ведь что такое брак? Он помимо каких-то чисто материальных последствий и гражданских прав и привилегий имеет символическое значение. Да, то есть как бы брак – это некий социальный статус, более высокий, чем у людей без брака. Причем это не только в России, но и в других странах мира. И поэтому, безусловно, даже разговор о том, что ну, давайте не браки, давайте гражданские партнерства – это дискриминация. То есть, собственно говоря, почему одним людям хотят вступить в брак, это можно сделать, а другим нельзя. То есть это дискриминация, безусловно, с моей точки зрения. Другой вопрос, что, например, это не означает, что я против законодательного признания гражданских партнерств, потому что это могло бы быть выгодно и полезно не только для ЛГБТ-людей, но и для вполне себе гетеросексуальных людей, потому что вот брак – это достаточно жесткий институт. Это, знаете, как комплексный обед, когда вы вынуждены брать и суп, и второй, и компот, хотя, может, вы только компот хотели. И, в общем, довольно много ситуаций, когда люди гетеросексуальные, вполне себе люди, не хотят вступать в брак, потому что он накладывает на них слишком много обязательств, которых им не надо. То есть они бы, например, хотели бы только детей совместно воспитывать, а больше никаких обязательств на себя не брать. Таких случаев, в общем, довольно много. И поэтому я думаю, что действительно введение помимо института брака, еще и института гражданских партнерств, безусловно, делает законодательное регулирование семейных отношений более гибким. И, между прочим, только способствует укреплению института семьи, на мой взгляд. Поэтому важно, чтобы у всех, в том числе у ЛГБТ-людей и у гетеросексуальных людей, была возможность выбора, да, то есть как они хотят оформлять свои семейные отношения.
Будете ли вы продолжать добиваться отмены поправки к Конституции, признающей брак только как союз мужчины и женщины?
Ну, во-первых, мы никогда ее не признаем, естественно. То есть это не тот вопрос, по которому у нас могут найтись аргументы «за». И, конечно, мы будем продолжать настаивать на том, что право на брак должно быть у всех, безусловно.
Год назад вы сказали, что в России де-факто ваш брак был признан властями, потому что вы получили от Федеральной налоговой службы налоговый вычет на страхование жизни вашего супруга. А получили ли вы такой вычет в этом году?
В этом году я не подавал документы на этот вычет, ну, во-первых, потому что с тех пор, как год назад была, так скажем, принята известная поправка в Конституцию, и была уже принята и поправка в Семейный кодекс, согласно которому вряд ли бы мы его получили, и вот учитывая, так скажем, малую вероятность успеха этого дела, мы не стали, так скажем, подавать документы, но не исключено, что мы в будущем повторим этот опыт.
Требование ЕСПЧ к России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений мы обсуждали с правозащитником, сооснователем российской ЛГБТ-сети Игорем Кочетковым. Послушайте «Время свободы». Глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Об этом он объявил на официальном сайте министерства, поблагодарив команду ведомства за годы совместного труда, но не назвав конкретную причину своего решения. Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года, то есть почти сразу после кровавых событий на Киевском Майдане. В дальнейшем он подвергался критике как со стороны участников революции достоинства, так и со стороны ее противников. В вину Авакову ставились неудачная реформа полиции, преследование оппозиции и правых активистов, а также нераскрытие громких убийств в Украине. Отставку Авакова Игорь Севрюгин обсуждает с киевским политологом Владимиром Фисенко.
Владимир, что же произошло с мотивацией Авакова? Почему он написал заявление об отставке? Какие есть версии?
Версия только одна, и она, собственно, сегодня и подтвердилась. Единственный фактор, единственный человек, который мог заставить Авакова уйти в отставку, тем более добровольно, это президент Зеленский. Аваков показал свою лояльность президенту, написал заявление об отставке, он не повторил ошибки, я думаю, не мог повторить, тут как раз сказался и опыт, и чутье Авакова, или, как у нас говорят, чуйка политическая. Он не повторил ошибки министра Степанова, он подтвердил и показал свою лояльность президенту. И, кстати, судя по всему, был избран действительно компромиссный вариант для обеих сторон, что подтвердило и выдвижение на должность министра Дениса Монастырского. История с делом об убийстве Шеремета, конечно, сыграла роль минозамедленного действия против него, но в итоге в этом деле, боюсь, не будет поставлена точка. Не будет подтверждено обвинение в адрес ныне обвиняемых лиц, но и обвинения с них полностью сняты не будут. Поэтому знаки вопроса в этом деле останутся. А Аваков останется влиятельной фигурой даже без должности министра.
Начнет ли он теперь свою собственную политическую карьеру? Например, путь к президентству?
Еще при Порошенко Аваков продемонстрировал, что он входит как минимум в первую пятерку самых влиятельных людей в стране. Будучи во власти, только он и премьер-министр Гройсман, и то, скорее, косвенно, не прямо, демонстрировали свою самостоятельность, независимость от Порошенко. А во время президентских выборов Аваков даже фактически пошел на некое противостояние с Порошенко. С Зеленским он такого себе не позволял, но по разным замерам, которые проводили различные издания украинские, Аваков традиционно входил, если не в тройку, то в четверку самых влиятельных людей в стране. Это несомненно, и это была одна из причин, почему часть президентского окружения настаивала на том, что его надо убрать с этой должности, что президент должен все контролировать. Единственный не свой человек на ключевых должностях, тем более в силовых структурах, это был Аваков. Поэтому вот я думаю, это было главной причиной его замены. Я не думаю, что он пойдет, там он будет претендовать на должность президента. Кстати, называют разные версии. Вот в Харькове ожидаются выборы. А Аваков в 2010 году еще при Януковиче баллотировался. Чуть-чуть тогда проиграл Кернесу, немножко ему не хватило. И сейчас вот Аваков тоже рассматривается, ну, такая версия, что он может пойти на выборы мэра Харькова. Я в этом не очень уверен, но он может поддержать и нынешнего, и его мэра, господина Терехова. Но, тем не менее, Аваков останется очень влиятельной фигурой. У него нет высокого личного рейтинга, поэтому я не рассматриваю вариант с претензией на президентство, пока это не актуально. Но через некоторое время, после изучения ситуации, я думаю, Аваков будет определяться, с кем он и как, в каком качестве он может участвовать в политике. Для разных политических сил, ну, как правило, постмайданных, потому что он был майдановцем активным, и, конечно, он раздражитель для пророссийских сил, но он очень влиятельный и очень полезный партнер. И я думаю, в таком партнерстве будут очень многие заинтересованы, от президентской команды до тех людей, которые, или политических сил, которые сейчас в оппозиции.
Игорь Севрюгин беседовал с киевским политологом Владимиром Фисенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Раньше же я даже не мог видеть телевизор на пресс-конференции. Так что все лучше.
Из-за приговора по так называемому делу седьмой студии Кирилл Серебренников в очередной раз не смог присутствовать на показе своего фильма на Каннском кинофестивале. Но об этом чуть позже, а сейчас продолжим обсуждать события, связанные с пандемией коронавируса. В России зафиксированы случаи отказа в вакцинации людям с ВИЧ. В свое время создатели вакцины не рекомендовали ВИЧ-инфицированным прививаться, однако потом ситуация изменилась, но не все медики, судя по всему, об этом были проинформированы. Репортаж Глеба Беличенко.
Мне отказывают в прививке, потому что я ВИЧ положительный.
Вам не отказывают?
Отказывают.
На консультацию инфекциониста с целью решения вопроса.
Андрей уже 4 года живет с ВИЧ. Прививку от коронавируса он решил сделать по совету лечащего врача. Мужчина заполнил заявку и пришел в поликлинику на укол, но ему отказали.
Говорит, нет, типа, я вам сегодня прививку делать не буду. Я говорю, тогда я пойду к заведующей. Я пошел к заведующей, спрашиваю заведующей, почему мне не будут делать? Она говорит, потому что я так решила и решил так врач. Я говорю, покажите документ. Она говорит, документ такого нет. Решила я, решил врач.
Андрей записал разговор с заведующей и пригрозил отправить видео в Депздрав. После этого прививку ему все же сделали. Сильных побочных эффектов и резкого ухудшения здоровья Андрей не заметил. Мужчина говорит, что не впервые столкнулся с дискриминацией со стороны врачей.
После первой прививки была температура несколько дней, буквально какая-то небольшая. После второй вообще даже ничего не почувствовал. Поэтому как бы иммунитет у меня хороший, я на терапии.
В московском спеццентре рассказали, что прямой медотвод от прививки даже
даже для ВИЧ-инфицированных, большая редкость. Чаще всего врачи перестраховываются и требуют справки от инфекциониста. Это создает дополнительный барьер, так как ВИЧ-инфицированные, вопреки стереотипам, живут обычной жизнью и ходят к врачам не сильно чаще тех, у кого ВИЧ-статус отрицательный.
Люди, до которых там годами не могли дозвониться, вызвать их на прием, тут вдруг все посыпались, начали звонить и говорить: «Дайте мне, пожалуйста, справку о том, что мне нельзя вакцинироваться». И вот они под этим предлогом приходят, начинают, наконец, пить антиретровирусную терапию, естественно, получают информацию, справку о том, что вакцинироваться можно и нужно. К нам поступило около 30 таких обращений.
В официальном списке противопоказаний к прививке на сайте stopcoronavirus.rf ВИЧ отсутствует, однако есть иммунодефицит и распространяются ограничения только на эпиваккорону. Но врачи, особенно в регионах, часто руководствуются устаревшей информацией по медотводу.
ВИЧ-инфекция – это контролируемое хроническое заболевание, при котором иммунодефицит либо не наступает, либо отступает, если он уже наступил. Информация о том, что для людей с ВИЧ вакцина там еще не рекомендована, была старая. Она была, проходила в виде комментариев создателей вакцины. Есть уже вполне накопленные знания в России о том, что люди с ВИЧ, вакцинированные спутником, гораздо лучше переносят коронавирусную инфекцию.
Сотрудники спеццентра написали письмо в Минздрав с просьбой донести до всех врачей, участвующих в вакцинации, что ВИЧ не является противопоказанием к прививке. Официального ответа пока нет, но, возможно, теперь отказов станет меньше. Впрочем, уровень предрассудков в отношении ВИЧ-положительных все еще очень высок.
В этой же поликлинике не отказывали, когда я сказал терапевту, что я ВИЧ-положительный, меня направляют на кровь и говорят: сейчас позвоню в лабораторию, скажу, чтобы одели двойные перчатки.
Московский депздрав уже отреагировал на ситуацию, там разослали уточняющее письмо во все прививочные пункты и попросили сотрудников спеццентра сообщать о неправомерных отказах в вакцинации.
Рассказывал Глеб Беличенко. Время свободы. В московском районе Перово местные жители выступили против разрекламированной властями программы реновации, которую они называют узаконенной точечной застройкой. С подробностями наш корреспондент в Москве Иван Воронин.
Под помпезный грохот свай на востоке столицы продолжается программа реновации, которой, считают недовольные жители соседних домов, власти умело прикрывают точечную застройку. Этот дом, а точнее целый жилой комплекс с подземной парковкой на улице Утренней, займет место детской площадки и парковки. Детей и автовладельцев аккуратно выдавила стройплощадка. А часть придомовой территории уйдет под работу с коммуникациями вместе с зелеными насаждениями, опасаются жители.
20 лет назад еще запрещена была здесь стройка, потому что здесь река течет в подземном коллекторе. Забранная река, вот она протекает как раз под нашим домом, Нищенко река называется. В администрацию президента я пишу каждую неделю, он у меня есть, все его отписки, все есть у меня. Ответы, причем одинаковые, приходят, что это реновация.
Вибрацию от забиваемых свай возле стройплощадки ощутила и съемочная группа «Радио Свобода». Больше всего страдают жители соседней пятиэтажки, попавшей в программу реновации. Это прямо под их окнами в считанных метрах, но с соблюдением нормативов, ежедневные шумные строительные работы. Причем именно в эту новостройку жители дома переселять будут едва ли, по крайней мере, по их же информации. О планах по конкретным адресам переселения в районах Перова и Новогиреева его жителям до сих пор ничего не сообщили. К перманентному шуму и отличному виду на стройку с балконов будущие участники программы реновации относятся философски. Мол, а куда деваться? Шутят, лишь бы дом не сполз в котлован до переезда.
Очень близко от дома, и главное, чтобы он от причала не отошел в какой-то момент. Но, в принципе, людям, работающим, естественно, легче, тем, допустим, пенсионерам, да, или тем, кто сидит с маленькими детьми, тяжелее. Массу деревьев, которые загораживали солнце, сейчас тоже, соответственно, срубили для того, чтобы расчистить площадку. В любом случае, что поделать, да, если они уже начали. Даже если сейчас мы всем районам напишем петицию о том, чтобы они все это прекратили, у нас все равно за домом останется пустырь уже расковыренный. Поэтому я думаю, что смысла на данном этапе это же уже не имеет.
Другие жители района при поддержке оппозиционных депутатов городской думы и гражданских активистов вторую неделю штурмуют местную управу, чтобы передать заявление о прекращении строительства домов по реновации. В районе, по их словам, есть и другие проблемные объекты. Втиснутые в зеленые зоны. Парки и скверы автоматически идут под вырубку. На улице 2 Владимирской намечена стройка на месте бывшего детского сада.
Зачищают просто землю, приходят в парки, вторгаются в придомовое пространство, срубают деревья и строят вот эти человеники. Точечный терроризм. Потому что когда нам говорят о том, что это социальная программа, это не социальная программа. Сами застройщики сказали, что мы же не можем работать в голую, дайте нам возможность заработать. Ну хорошо, сказали, да, построить еще пару там домов и не вопрос. А в итоге что получается? Ну вот пятно застройки, скажем, да, вот допустим, допустим, какой-то этап реновации. Вот они строят. 10 домов строят, ну, извините, 2 дома под реновацию, а 9 домов или там, не знаю, 8 домов, они идут все на коммерцию.
Вырубается, начинают строить. Ну, самое интересное. Вот построят они сейчас эти дома. Они объясняют это тем, ну, вот те, которые им предлагаются дома. Это не совсем, это далеко от этого района. Они, мы обязаны совсем рядом переселить. Но те дома, которые предназначены к сносу, рядом стоящие, оттуда людей собираются переселять только в 30-х годах, там через 10, 12, 15 лет.
На прошлой неделе жителям и активистам охрана заявила, что в управе никого нет. Чиновников срочно вызвали на совещание в префектуру округа. В этот раз жителям удалось добиться встречи с заместителем главы управы по строительству.
Вместо детского сада и зеленой площадки два как бы огромных безобразных дома, от которых пострадали дом 11, желтый дом. Где трещина уже?
Всегда есть, кому нравится, не нравится, но есть закон. Понимаете, законы приняты. Законы принимаются, да?
А почему? Вы говорите, городская земля, а город это кто? Это люди.
Вам
кто
один,
такой
конечно.
Люди?
Сожалению,
почему
сейчас
людей
это...
не спрашивают?
Люди попросили эту программу, они проголосовали, для них строится эта программа.
Представитель управы напомнил, что участие в программе реновации добровольное, а жители Москвы всегда могут из нее выйти. Для этого необходимо согласие большинства соседей по дому. Меж тем, мэр российской столицы пообещал ускорить процесс переселения по программе реновации. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». На Каннском международном кинофестивале состоялся конкурсный показ фильма «Петровы в гриппе», снятого российским кинорежиссером Кириллом Серебренниковым. Сам Серебренников не смог приехать во Францию, как и в 2018 году, когда в Каннах демонстрировался другой его фильм «Лето». Тогда режиссер находился под домашним арестом в связи с делом седьмой студии по обвинению в хищении государственных средств. Он был приговорен по этому делу к 3 годам условно, и до 2023 года Серебренникову запрещено покидать пределы России. Актеры его фильма и даже некоторые члены жюри фестиваля в знак солидарности надели значки с изображением Серебренникова. В пресс-конференции, посвященной фильму «Петровы в гриппе», Серебренников участвовал по видеосвязи. Выступление Серебренникова на пресс-конференции было наполнено одновременно и некоторым оптимизмом, и пессимизмом. Вот короткий фрагмент его выступления.
Видите, ситуация лучше уже. Раньше же я даже не мог видеть телевизор, быть на пресс-конференции. А сейчас уже могу видеть телевизор. Так что все лучше. Но я в тенденции общемировой, тут персона. Мне кажется, что мы тоже к этому уже все немножко привыкли.
Говорил кинорежиссер Кирилл Серебренников. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».